говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Снова и снова заговорили об этой самой страшной ядерной угрозе. Третья мировая война, снова эти сочетания. Из уст Владимира Путина, который в Сочи провел совещание с высшим руководством Министерства обороны. И, как ни странно, мы услышали это от чешской разведки, которая публиковала свой доклад, и в котором эта угроза Третьей мировой войны точно так же была обозначена. Представляю вам наших гостей. С нами Андрей Колесников. Андрей, здравствуйте. Сначала в общем, пока без деталей. С чем вы связываете вот это вот новое нагнетание, эту лексику, которую мы, ну, не любим, боимся ее, но она вот возникает и возникает. Почему сейчас?
Ну, если говорить не о чешской разведке, а о Российской Федерации, а о том, что собрано было совещание у Путина, руководителя Министерства обороны и ОПК, это более-менее постоянный процесс мобилизации населения вокруг тех, кто его, это население, защищает от разнообразных плохих людей, в основном на Западе. Настораживает лишь то, что речь шла не просто о защите рубежей, о том, что мы в кольце врагов, а речь шла фактически о ядерной угрозе. Считается давно, что военные победы и вообще разговор о войне мобилизуют население. Так действительно происходило. И происходило, например, после начала сирийской кампании в 2015 году. Это вызвало воодушевление, такое же, как и Крым, и вообще любые военные победы. Но этот эффект прекратился, начиная с 2018 года. Пенсионная реформа затмила все. Военные победы больше не мобилизуют население. Вот мы great again, мы достигли паритета или там даже обошли Соединенные Штаты. Мы молодцы, у армии очень высокий рейтинг, все хорошо. Но теперь хотелось бы поесть чего-нибудь, или там одежду себе купить, и вообще как-то отвлечься на внутренние проблемы. От внутренних проблем, в том числе от пандемии, нужно отвлекать. Чем отвлекать? Вероятно, вот угрозой мировой войны. Но в чем ошибка? Ошибка в том, что а, не мобилизуют, как я уже сказал, а б, начиная как раз вот где-то с 2018 года, резко скакнуло в социологических опросах такой показатель, как страх большой войны, страх мировой войны. Просто в два раза фактически он вырос. Больше 40% людей говорят о том, что они боятся мировой войны. Там болезни близких вот, и мировая война – два главных страха россиян уже в течение там, практически последних 3 лет. Значит, россияне войны не хотят. Там Донбасс какой-то – это вот что-то, какая-то квазивойна. Сирия – это вообще далеко. Это дело профессиональных военных. Хотят, пусть воюют. В Ливии вообще какие-то, так сказать, наши наемники, это тоже вообще частное дело каждого. А вот большой войны не хочется и страшно. Вот напугали до такой степени, продолжают пугать. С одной стороны, это как бы продажа угроз, мы вас защитим от этих угроз. А с другой стороны, немножко передавливают уже. Это вот ошибка, вот такие вот вещи выставлять на показ и кричать о том, что у нас ядерная триада в подготовленном состоянии, да у нас тут гиперзвуковое оружие. Ну, кого мы пугаем? Сами себя в результате пугаем.
Нет, Андрей, это мы как бы успокаиваем. Мы об этом еще поговорим, как Владимир Путин
успокаивает. А в результате пугаем. Успокаиваем мы так, что народ 3 года уже боится, всерьез.
Успокаивает население, что все хорошо, у нас тут такое, у нас тут новый пункт ядерным управлением, который вообще-то уцелеет даже в случае ядерного удара по территории Российской Федерации. Да, вот, это вот так он успокаивает.
Все-таки нужно определиться, с кем мы воюем. Может, это к тому, что Байден побеждает, и Байден на нас войной пойдет, но Байден с войной не пойдет.
Ну, вот давайте мы послушаем, как себе представляет Владимир Путин, кто угрожает, кто воюет. Послушаем его.
Мы должны учитывать и целый ряд потенциальных опасных внешних факторов. Современных, новых. Так, например, в Европе расширяется военное присутствие НАТО вблизи российских границ. На наше предложение снизить военную активность в период пандемии Альянс вообще не отреагировал. Больше того, интенсивность полетов авиации и действий флотов натовских стран только выросла. Отмечу также существенные изменения в концептуальных подходах к использованию ядерного оружия, закрепленных в документах стратегического планирования США. Сегодня в американской ядерной доктрине зафиксирована возможность применения ядерного оружия в ответ на использование неядерных средств. При этом условия применения ядерного оружия вообще не конкретизированы. А Россия прямо заявлена как главный военный противник. Но, видимо, то, кстати, абсолютно безосновательно.
Россия безосновательно заявлена как военный противник. Угроза исходит вовсе не от России. Александр Голь, здравствуйте. Александр, военный аналитик с нами на связи. С чем вы связываете вот это новое звучание, свежее звучание слов «Третья мировая», «Ядерная угроза»? Что такое происходит, что нужно опять об этом начать говорить и пугать население? Или успокаивать, как считает Владимир Путин?
Я рискну сказать, что я согласен с выводами чешской разведки, а не Владимира Путина. Дело в том, что мы реально вступили в новую холодную войну. Ну, по причине успехов Российской Федерации в Крыму и на Донбассе. Это факт. Проблема заключается в том, что в отличие от СССР, Россия не обладает ресурсами, которыми обладал Советский Союз. Ни финансовыми, ни экономическими, ни союзниками, и даже население старое, которое, из которого не сформируешь 5-миллионную армию. Что осталось? Осталось ядерное оружие. И поэтому Владимир Владимирович Путин без конца постоянно напоминает нашим, как их называют, контрпартнерам, что мы обладатели ядерного оружия, и мы можем сжечь планету. Вот, собственно, вот она вся стратегия Российской Федерации. Я напомню, вот вы упомянули, сегодня он сказал про защищенный командный пункт. Это была идея фикс советских руководителей. Они создали так называемую систему «Периметр». Где-то там, далеко, в Уральских горах находятся, говорят, что до сих пор находятся, защищенный командный пункт, который запустит ракеты в случае первого удара со стороны Соединенных Штатов Америки. Ну, как объяснил нам Владимир Владимирович в 2017 году, они будут мучиться в аду в результате, а все россияне попадут в рай.
Да, вот еще раз успокоил и еще раз успокоил. Спасибо, Александр. Давайте-ка мы все-таки посмотрим сюжет, что там такое напрогнозировала чешская разведка, о чем идет речь. Вот потом продолжим обсуждение.
10 ноября чешская военная разведка опубликовала отчет за 2019 год. В нем говорится, что конфликт глобального характера находится на первой стадии подготовки. Причины для возможного начала Третьей мировой войны в чешской разведке назвали противостояние США, Китая и России. Кроме того, в докладе говорится, что развитие новых технологий, а именно рост кибератак, возможность дистанционного зондирования Земли и использование беспилотников несет дополнительную опасность. Разговоры о новой мировой войне ведутся уже долгое время. Эксперты и политологи высказывают различные предположения о причинах конфликта. В 2009 году доктор военных наук Константин Сивков опубликовал работу «Вероятный характер Третьей мировой войны». Предпосылками для начала боевых действий политолог назвал глубинные противоречия глобального характера между Россией и США. По его мнению, война будет разворачиваться в несколько этапов. Первый этап – локальные конфликты в Сирии, Ираке, Афганистане, Центральной Азии. В 2011 году революции в ряде арабских стран стали новым поводом для обсуждения международной ситуации. Через несколько дней после победы повстанцев над режимом Каддафи в Ливии, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский высказал мнение, что эти события – проявление Третьей мировой войны, которая, по убеждению политика, началась еще в январе 1991 года после столкновения Западного блока и Ирака в Персидском заливе. В 2018 году британские СМИ написали об угрозе Третьей мировой войны после инцидента с задержанием украинских моряков в Керченском проливе. После этих событий профессор военного колледжа армии США Роберт Фарли в статье для журнала National Interest назвал точки, из-за которых потенциально может начаться Третья мировая война. По его мнению, это противостояние США и Китая, военный конфликт в Украине, обстановка в Сирии, Йемене и Иране и отношения между Америкой и КНДР. В январе 2020 года публикации с хэштегом «Третья мировая война» заполнили интернет. Поводом для этого стало убийство иранского генерала Касема Сулеймани и последовавший за этим ракетный удар Ирана по американским военным базам. Однако президент США Дональд Трамп не стал реагировать ответными радикальными действиями. Летом этого года бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV высказал мнение, что Третья мировая может начаться уже в 2021 году, и она будет гибридной. В чем будет состоять эта гибридность, Климкин не разъяснил.
8 800 222 12, телефон прямого эфира, по которому мы принимаем ваши ответы на вопрос, желательно развернутые. С какой страной вы связываете наибольшую угрозу для развязывания такой войны, о которой мы сегодня говорим? С нами на связи из Праги Юрий Федоров. Юрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы хотим спросить вас о докладе чешской разведки. Чешская разведка нам теперь уже хорошо знакома по делу Ивана Сафонова. Мы знаем, что это серьезная организация, раз журналистов хватают за якобы связи с ней. Там упоминаются три страны – Россия, Китай, США – и говорится о том, что напряженность между ними может привести вот к такому конфликту. Там есть еще ряд моментов, которые считаются серьезными для авторов доклада. Это использование слишком широкое использование беспилотников, компьютерная безопасность, опасность, компьютерные взломы, хакерство и так далее. Считаете ли вы, что этот доклад вот действительно вот такой вот комплексный, алармистский, настораживающий сообщество, такой, как сказать, вот, что он действительно несет в себе зерно, на которое нужно обратить внимание, что это действительно возможно такая угроза, которая пишется в этом докладе?
Ну, обратить внимание, конечно, нужно. Дело в том, что если внимательно его прочитать, этот доклад, то там, строго говоря, слов о Третьей мировой войне нет. Говорится о том, что глобальный конфликт, который порождается противоречиями между Россией, США и Китаем, хотя, видимо, тут не совсем равнобедренный такой треугольник, но тем не менее. Значит, вот он, противоречия эти нарастают, что конфликт находится на, вот я просто могу процитировать точно, на первом этапе подготовки. Что это значит, я, честно говоря, не очень понимаю, как первый этап подготовки, но тем не менее так написано. Но главное заключается в том, вот главный посыл этого доклада, вообще очень интересный документ, нестандартный, я бы сказал, но тем не менее. Значит, главный посыл этого доклада заключается в том, что опасность, с которой сталкивается мир, человечество и так далее, она связана скорее с неправильными, с манипулированием сознанием, с манипулированием общественным мнением, с формированием неверных, искаженных стереотипов и так далее и тому подобное. Указывается на то, очень, на мой взгляд, такая нестандартная мысль, что слишком большая зависимость от современных информационных и компьютерных технологий может приводить к совершенно неправильному целеполаганию, к выдвижению нереализуемых, недостижимых целей, при увеличении собственных возможностей и так далее. Я бы сказал, что это такой раздел этого документа, посвященный таким общестратегическим проблемам, но он вот скорее носит такой философский, я бы даже сказал, характер, общеполитический. А что касается угрозы войны, да, действительно, она возрастает. И возрастает прежде всего, вот здесь уже упоминались целый ряд высказываний политических деятелей, политологов, действительно возрастает в результате того, что возможна эскалация обычного конфликта, который начинается и ведется обычными вооружениями, затем переходит на стадию использования тактического ядерного оружия, затем оружия средней дальности и так далее и тому подобное. И надо сказать, что российские военные аналитики, да даже и действующие генералы, нередко упоминали такой термин, как деэскалационный удар. А суть этой формулировки, она очень проста. Если возникает конфликт где-то по периметру российских границ, то и сначала он ведется обычным оружием, затем Россия проигрывает этот конфликт, и тогда российские генералы считают возможным и даже необходимым ограниченное использование сначала тактического ядерного оружия, потом оружия большей дальности и так далее. Это называется деэскалационная концепция. Крайне опасная, я бы сказал, затея, крайне опасный образ мысли. Но, в конце концов, знаете, об этом речь шла на протяжении уже там лет 15, наверное, последних. И в конечном итоге российские действия, развертывание определенных вооружений, неядерных и так далее, они напугали Запад. Запад начал воспринимать это всерьез, в том числе и прежде всего Соединенные Штаты, военное, военно-политическое руководство Соединенных Штатов. И там начали принимать свои меры, которые призваны снять вот эту вот угрозу неконтролируемого использования тактического ядерного оружия России где-то вблизи ее границ. Ну и результатом может быть, конечно, новая гонка вооружений, причем новая гонка не стратегических вооружений, о которой говорил Владимир Путин вот на последнем совещании с военным руководством, а скорее гонка вооружений средней дальности и малой дальности. И мы сталкиваемся, в общем, с перспективой, причем вполне реальной перспективой, повторения ракетного кризиса, который был в Европе в 70-х, 80-х годах прошлого века. Конец этого, исход этого кризиса, он известен. В конечном итоге Советский Союз вынужден был согласиться с требованиями Соединенных Штатов и требованиями Запада в целом и уничтожить целый класс ракетных ядерных вооружений средней и меньшей дальности. Но, по-видимому, то же самое может произойти и где-то в ближайшие годы в Европе. И, видимо, мы с этой перспективой должны как-то жить.
Спасибо, Юрий. Я бы хотела вот у Андрея спросить. Обратите внимание на то, что действительно, совершенно правильно говорит Юрий, что в этом докладе нет слов «Третья мировая война». Чешские разведчики их не используют. Я его тоже весь просканировала, пропустила через Google переводчик. Их нет. Они говорят «глобальный мировой конфликт». Мы переводим, посмотрите, все сегодняшние издания, там газеты.ру, ленты.ру, РИА Новости, переводятся как «Третья мировая война». Как вы думаете, это почему?
Ну, размножение новостей известно, как происходит. Один кто-то перевел, это на чью-то ленту попало, а потом это попадает в вентилятор, и этот вентилятор воспроизводит. Да, нет, я думаю, что в случае изданий, да, не агентств, это так оно и есть. Никто, естественно,
агентство,
в этот доклад...
Агентство, РИА Новости тоже агентство, Интерфакс, это агентство.
Доклад никто не заглядывал. Кто-то первый заглянул и интерпретировал глобальный конфликт как Третью мировую войну.
А в чем вы видите разницу? Вот вы лично.
Ну,
глобальный мировой военный, конечно, речь идет, конечно, о военном конфликте в этом докладе, а Третья мировая война вот так переводится. В чем разница?
Ну, здесь каких глобальный нюансов? Конфликт, да, это три стороны, и, может быть, даже не три, а две, и масштаб не очень понятен, какого рода боевые действия тоже не очень понятно. Третья мировая – это уже совсем, когда все в нее вовлечены, хотя в полуметафорическом смысле это понятие используется, потому что считается, что мы уже находимся в состоянии фактической Третьей мировой войны, просто она ведется иными средствами. Современная война – это информационная война, современная война – это гибридная война. Есть целые теории по поводу войн прямого действия и непрямого. Прямое действие – это боестолкновение, непрямое действие – это вот та война идеологическая, информационная, которую, допустим, Россия ведет сейчас с Западом, в том числе используя военные средства, потому что Донбасс, Крым, в Сирии, даже действия частных армий, там, допустим, в Ливии – это все часть вот этой самого, вот этого нашего противостояния с Западом. В кибервойна, вмешательство в выборы, в взломы, тролли – это все война. И она сейчас уже идет. Вот она, третья. И она охватывает действительно страны и континенты, и это достаточно такое широкое понятие. Но в представлении, допустим, российского населения, российского общественного мнения, это не война. Война, когда на нас пойдут стеной какие-то люди, и мы, значит, станем под знамена, будет мобилизация в армии, и мы пойдем, значит, воевать.
Или
долбанем ядерным ударом так, что им мало не покажется. Правда, и нас тоже в этот момент тоже не станет.
Сейчас я хочу как раз предложить всем нашим экспертам послушать, что говорят люди и как они отвечают на наш вопрос в Твиттере. С кем, с какой конкретно страной вы связываете ядерную угрозу возникновения Третьей мировой войны? Так мы прямо и спрашивали и на улице, и в Твиттере. Сейчас познакомим вас с ответами и обсудим эти ответы с нашими экспертами. Смотрим опрос сначала.
Какая страна больше других ставит планету под угрозу Третьей мировой войны.
Ну, это не страна какая-то конкретная делает. Это делают люди, которые у власти находятся. Это ж понятно. В любой стране есть люди хорошие, есть люди плохие. Соответственно, нужно любить и дружить с теми, кто, ну, творец, а кто паразит, ну, обходить их стороной.
Всегда буду ссылаться на, как говорится, на Запад, на Азию. Ну, мы как бы сами виноваты в том, что мы творим. Так что, мне кажется, сами люди виноваты, а не страны какие-то определенные.
Ну, исходя из текущей ситуации в мире, есть подозрение, что Третья мировая станет гражданской какой-то войной. Ну, в смысле, это будет скорее война каких-то социальных групп, нежели государств. Ну, что мы видим, ну, по конфликтам сейчас, внутренним конфликтам и там на Кавказе, и в Европе, и в Америке. Я имею в виду, что какого-то глобального общемирового конфликта, который можно назвать Третьей мировой войной, сейчас он видится тяжело. Куда актуальнее выглядит вопрос о том, что внутри государств, причем развитых с передовыми экономиками, которые подавались как передовики вообще мирового сознания, демократии и прочее, у них столько внутренних проблем, которые, очевидно, приведут как к расколу общества внутри стран, так и к расколу общества как бы на общемировом этом. Ну, то есть сейчас вот явное противостояние как бы демократической западной демократии и мусульманского мира.
Ближний Восток, прежде всего. Та же Латинская Америка, там у них тоже неспокойно. Да и на Корейском полуострове. То есть в любой части мира может вспыхнуть.
Но я не могу на кого-то кинуть вину. Я не думаю, что будет Третья мировая война. Все-таки 21 век. Можно решать это цивилизованным способом.
Я думаю, что ни одна из стран не хочет Третьей мировой войны. Может быть, только экстремистские какие-нибудь режимы, типа Исламского государства, которые у нас запрещены. Вот. А из цивилизованных стран, я думаю, что никто не хочет Третьей мировой войны.
Из США, конечно. Кто немножко с историей знаком, знают, что предыдущие две войны, они же финансировали людей.
Первую мировую тоже?
Ну, здесь я, конечно, точно не скажу. Но США, Германия, ну, а языковой еще. Китай.
На самом деле, под угрозу ставит достаточно большое количество государств. У нас сейчас есть большое количество замороженных конфликтов, которые буквально могут вспыхнуть и за собой понести уже достаточно большие последствия пойдут. Например, там индо-пакистанский конфликт в замороженной стадии находится. КНДР, мне кажется, вот на такие стороны. Ну и, конечно же, Иран. Государство, которое сейчас развивает активную ядерную программу, учитывая их исламский фундаментализм, агрессивная достаточно политика тоже. Насчет нашего всемирного врага Соединенных Штатов я бы, например, такого не сказал.
Ну, спасибо, что не сказал, но и про Россию тоже, кстати, сказать никто не сказал из прохожих. Мы в Твиттер-опрос поставили три страны, которые были названы в докладе чешской разведки. Посмотрите, как распределились результаты. Мы сначала спросили про эти три страны, какая страна может быть виновником, а потом уже давайте говорим свои ответы, свои варианты. Итак, из названных стран США это 30%, 33%, ну, 31% считайте, Россия 54%. Китай 11 всего, другое 4%. Кстати, очень много в этот раз народу, у нас там рекордно много приняло участие людей в этом опросе. И обратите внимание, какие страны называли в разделе «другое». 5% указали, 5 человек указали, человек, и процент тут написано, 5 у меня написано. Турция, Израиль 1, Иран 2 и Северная Корея 2. Видимо, это как-то распределились. Наверное, все-таки люди или проценты. В общем, важно, что Турция была названа в другом разделе, Израиль, Иран и Северная Корея. Александр Гольц, вот я бы вас попросила прокомментировать, чтобы вы ответили людям, особенно тем, кто ставит Россию на первое место в качестве виновника, и тем, кто вообще не видит никакой угрозы, исходящей именно от России. Как бы вы прокомментировали результаты этих опросов?
Ну, возвращаясь к тому, что я сказал, а именно, что у России в этом новом противостоянии нет ресурсов, кроме ядерного оружия. И Владимир Владимирович Путин постоянно об этом напоминает. Вот когда я думаю о немыслимом, я представляю себе сценарий не Второй мировой войны, а Первой мировой войны, когда никто особенно не хотел воевать, и стороны хотели попугать друг друга. Но у генеральных штабов тогда была новая фишка – планы мобилизационного развертывания. Они запустили мобилизацию, а потом смотрели, чтобы потенциальный противник не мобилизовал больше войск, чем у тебя. И в какой-то момент этот процесс, эту эскалацию нельзя было уже остановить. Вот напомню, что в своем интервью по поводу воссоединения с Крымом Владимир Владимирович сказал, что он размышлял о введении повышенной боевой готовности для стратегических ядерных сил. Бог знает, что он имел в реальности, не хочу это обсуждать. Но вот представим себе, что в следующий международный кризис Путин говорит: «Я ввожу повышенную боевую готовность ядерных сил». Слава Богу, скорее всего, следующим президентом США будет не Трамп. Но вот если бы оставался Трамп, то он бы сказал: «И я ввожу повышенную готовность ядерных сил». И вот ровно в этот момент мы бы все стали заложниками работы систем раннего предупреждения о ракетном нападении. Меня, которые дают данные о том, состоялся пуск с другой стороны или не состоялся. Вот тот самый, в результате которого россияне должны попасть в рай. Меня совершенно один раз, я прочитал, и меня потрясла цифра, что американская система СПРН, про нашу ничего не известно, но американская система СПРН с 70 по 80 год давала 20 тысяч ошибок. Задумайтесь, 20 тысяч ошибок, каждая из которых могла закончиться ядерной катастрофой. Ну и еще один факт. Вот в России на сегодняшний день, согласно официальным заявлениям очень официальных лиц, российская система СПРН работает на минимальном уровне готовности. Из 10 спутников, которые должны наблюдать за американцами, работают 4. Вот ровно в тот момент, когда большие начальники, надувая щеки, скажут о повышенной готовности ядерных сил, мы все станем заложниками этой системы СПРН. Увы и ах.
Спасибо большое, Александр, за ваш милейший прогноз. Спасибо. Но я надеюсь, что все-таки не будет у нас возможности проверить вот прогноз Александра по поводу реакции и Дональда Трампа, и Джо Байдена на вот такую ситуацию. Будем очень на это надеяться, что такой возможности не будет. Андрей, вам слово. Вы услышали вот этот вот от одного из прохожих слова «внутренний конфликт», который может стать детонатором большого. Вы что-то... видите ли вы сейчас что-то похожее на то, что действительно может спровоцировать по-настоящему уже скоро нечто более глобальное?
Ну, правота прохожего, одного из прохожих, была в том, что есть проблема противостояния европейско-христианских ценностей и мусульманских. Это уже очень серьезно. Это правда, что такие процессы, в принципе, можно было бы назвать, конечно, по сути, гражданской войной, потому что она ведется на земле, когда достаточно ножа, чтобы вести эту самую войну. И ставит состояние такой готовности целое общество. Да, в Швеции после этого тоже ввели какие-то меры предупредительные, после французских событий, я имею в виду. Есть конфликты, когда ведется война, скорее такая прокси-война, квази-война, да, та же самая Сирия, где возможно столкновение российских и американских военных в силу каких-то ошибок. Это что? Как мы назовем эту войну? Это война с США и Россией или все-таки это война внутри как бы сирийская? Здесь можно по-разному к этому относиться. Цена ошибки здесь огромна. Почти столь же огромна, сколь ошибка с системой предупреждения ядерного удара. Кстати, в мемуарах Збигнева-Бжезинского был один такой эпизод, совершенно реальный, в 70-каком-то году, когда его разбудили в 4 утра со словами, что к нам летят русские ракеты, все, дорогой советник по национальной безопасности, готовимся. И пока он одевался и прощался с жизнью, дали отбой, сказали, что это была ошибка. Это реальный случай. Да? Возьмем Карабах. Это чья война? Это война Путина с Эрдоганом? Это война стратегического союзника России с нестратегическим союзником России? Когда сбит вчера вертолет, российский вертолет с двумя жертвами. И мы делаем на этот раз вот так вот. Ну, ничего. Алиев обещал разобраться и наказать виновных. Попытка не сорвать, естественно, мирный договор, тот самый, да, вокруг которого столько танцев и рушится государственность армянская благодаря этому, да. Заключили Минский договор, раскололи этот самый мирный договор, раскололи нацию армянскую в данном случае, да.
Идут нет, простите, пожалуйста, Андрей, а вот мне все-таки непонятно, но, может быть, нам тоже и военные люди объясняют, вот в этой ситуации, а что Россия должна была сказать вслед за экспертами, которые хором говорят в студии, это турки, это турецкая сторона сбила, это должны были официально вот так вот обвинить Турцию?
Нет, конечно, на самом деле другого как бы выхода и не было, чтобы в тот момент, конечно, как раз происходили процессы подписания этого договора, и как назло произошел вот этот эксцесс, это самая ошибка, как и с ядерным вооружением может случиться такая же ошибка.
А вы считаете, что есть доказательства, что это была виновата турецкая сторона?
Нет, ну я думаю, что это азербайджанцы сбили, фактически, да, мы же говорим о том, что за азербайджанской стороной в ряде случаев стоит Турция. Эрдоган очень активно вовлечен.
В ряде случаев, но в этом конкретном случае почему-то обвиняют Турцию в то время, как нет никаких доказательств.
Ну,
и когда
доказательств
Россия говорит, да ладно, мы поверим, что вы разберетесь, ну, в самом деле, а что же теперь делать?
Да, действительно, здесь есть и тот аспект проблемы, что Россия, может быть, несколько, путинская Россия очень поздно дала себя вовлечь в эту историю по разным причинам, да, и могла бы немножко раньше быть вовлеченной, и, может быть, меньше жертв было бы. Но то, что в ситуации отсутствия, допустим, мирного договора этого самого, и, возможно, уже бы и Лачинский коридор был, уже бы Нагорный Карабах был отрезан от Армении, и, не дай бог, уже
но
бы взяли Степанакерт. Но то, о чем
фактически сказал президент Карабаха, да.
Фиксацию убытков, ну что делать? Иначе вы были бы еще жертвой. Любой самый хрупкий мир лучше и прагматичнее продолжение войны. Вот в чем проблема-то. Так что здесь самые разные типы войны. Гражданская война в политическом смысле, она у нас, в общем, более-менее идет, конечно, потому что, смотрите на Беларусь. Это ли не гражданская война на самом деле?
Но этот конфликт, который вот мы его сейчас не обсуждаем, конечно, но думаем о нем все, и эксперты, и граждане, и прохожие, и особенно, конечно, жители, граждане обеих этих стран, вы не считаете, что это как раз то самое, с чего может рвануться?
Из этого может много чего вырасти, да, и этого, собственно, люди более-менее прозорливые об этом и предупреждали. Пока наше руководство находилось в ступоре и недели две вообще ничего не предпринимало. Да? Тут то же самое обращение Рубена Варданяна, который говорил, что это гораздо серьезнее, это не локальный конфликт. Это конфликт, который грозит разрастись в субрегиональный, региональный, может быть, и мировой. Так, собственно, бывает. Есть здесь еще один аспект проблемы – это гонка вооружений. Путин сказал во время этого же самого совещания, но мы не дадим тебя вовлечь в гонку вооружения, при том, что мы уже внутри нее успешно.
И перечислил все вооружение. Не дадут вовлечь. Мы этот фрагмент обязательно покажем. Пока спрошу Юрия Федорова о его мнениях прохожих. Вот если бы вас также, я так часто спрашиваю, поймали на улице и спросили, с кем, с каким конфликтом или с какой страной вы связываете наибольшую угрозу для возникновения конфликта глобального, что бы вы ответили? И что вы думаете о мнениях других людей?
Ну, вы знаете, прежде всего мне, вот когда вы задали вопрос прохожим на улицах, мне показалось, что, ну, по крайней мере, половина ответит, что виноваты американцы, Соединенные Штаты, там, и так далее, Запад, если хотите. Но, по крайней мере, в этом убеждает российское население, российская пропаганда. Так вот, самое удивительное заключалось в том, что, по-моему, никто из прохожих, которым задали этот вопрос, не назвал Соединенные Штаты. Ну, может быть, вместе с целым рядом других стран упомянула американцев. Это очень интересно, потому что это значит, что пропаганда, которую ведет кремлевская администрация, она не всемогуща. Теперь, что касается опроса в Твиттере. Вы знаете, вот меня тоже поразила вот эта вот цифра 50%, по-моему, даже чуть больше, ответили, что виновата Россия. Если такая война возникнет, то ответственность за это будет лежать на России. Это абсолютно, я бы сказал, абсолютно адекватная оценка того, что происходит в мире вообще и вблизи России в частности. Потому что посмотрите, вспомните, о чем говорил Путин на вчерашнем, вчера, по-моему, это совещание было с военным руководством. Он говорил о том, что главная задача вот наша в том, чтобы поддержать на необходимом уровне стратегические ядерные силы, ничто другое спасти Россию от угрозы там, давления и всего прочего не может. О чем это говорит? Это говорит о том, что Путин, вероятно, понимает, что в обычной войне, войне, в которой не применяется ядерное оружие, Россия выиграть не может, что Россия заведомо уступает не только странам, там, скажем, развитым западным странам, Соединенным Штатам и другим, но ведь посмотрите, что происходило вот в связи с войной на Южном Кавказе. Пассивная политика России, вот, на мой взгляд, один из факторов ее заключался в том, что в Москве понимали, что с Турцией связываться не стоит, что Турция слишком опасный противник, если только не применять ядерное оружие. Но применять ядерное оружие для защиты Армении в Москве, я все-таки надеюсь, что в Москве хватало здравого смысла для того, чтобы подобного развития событий не допустить. Вот самая опасность большая, как мне представляется, заключается в том, что об этом говорил коллега Гольц вот несколько минут тому назад, когда поминал Первую мировую войну, что конфликт может возникнуть из каких-то неконтролируемых событий. Ну, скажем, так, как вот происходили вот эти вот события на Южном Кавказе. Ведь в Москве и в Ереване, как я понимаю, никто не ожидал, что Азербайджан сможет не просто там начать какие-то военные действия, а одержать крупную победу. Так вот, вот такое вот непонимание того, что происходит, а происходить может самые опасные, самые неприятные события, и в том числе вблизи России, и в том числе по вине российской политики, которая не в состоянии предугадывать, прогнозировать последствия принимаемых решений. И вот неконтролируемое развитие событий может привести к тому, что рано или поздно на определенном этапе развития этого конфликта придется или кому-то придет в голову ударить там ядерным оружием. Кстати, один из таких популярных очень кремлевских или прокремлевских политологов во время первого предыдущего обострения отношений с Турцией, когда был сбит российский самолет несколько лет тому назад в Сирии, он предлагал, давайте ударим ядерным оружием по Стамбулу и покажем этим туркам, кто хозяин в Черноморском бассейне и на Ближнем Востоке. Вот если такие мысли возникают у кремлевских политологов и пропагандистов, то, вероятно, такие мысли бродят где-то и среди сотрудников генерального штаба, а может быть, там и в более высокопоставленных головах более высокопоставленных людей. И вот это вот самое страшное, понимаете, когда безответственные люди пытаются навязать свои какие-то представления, свои оценки, свои выводы, не понимая, что за этим стоит и чем это может кончиться, это вот самое опасное. И опять я возвращаюсь вот к этому докладу военной разведки чешской, потому что там как раз и говорилось, что вот неправильные оценки, завышенные представления о собственных возможностях могут привести к черти к чему.
Спасибо, Юрий. Я вот сейчас хочу как раз, чтобы мы посмотрели ту часть выступления Владимира Путина в Сочи перед руководством Минобороны. Я хочу обратить ваше внимание, что они все сидят плотненько за столом без масок. Как будто бы это было снято до пандемии. Не очень хорошо, не очень понятно, почему так демонстративно они сидят. Может быть, они все привиты какой-то очень новой вакциной, про которую никто не знает и которая совершенно безопасна до такой степени, что все Министерство обороны, вся верхушка ею не пренебрегла, вся верхушка силовая.
С Путиным проходит двухнедельный карантин у каждого.
Нет, Андрей, вы понимаете, он в последнее время стал встречать... Ну, невозможно такое количество людей уже засунуть в санаторий. Они встречались уже и с рабочими в Санкт-Петербурге, и с какими-то курсантами у Кремлевской стены. Он стал ходить в люди почему-то, и никто из них не в маске. Я не верю, что все они были выдержаны в санаториях на две недели. Это слишком много понадобится стране санаториев. Поэтому что-то там, в чем-то там кроется разгадка этой тайны, почему он так себя ведет свободно, но мы сейчас не об этом, а о том, что он наговорил. Как собирается защищаться Россия от этой ядерной угрозы гипотетической? Давайте послушаем, насколько он вас успокоит сейчас.
Учитывая современные военно-политические риски, мы будем и дальше заниматься модернизацией стратегических ядерных сил. Отмечу, что за последние годы в армии и на флоте в приоритетном порядке поступают новые ракетные и авиационные комплексы. В результате доля современных вооружений в стратегических ядерных силах составляет уже 82%. Так, на боевое дежурство заступил и первый полк, оснащенный гиперзвуковым ракетным комплексом «Авангард». Порядка половины соединений РВСН получили новейшие комплексы «Ярс». По графику идет испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». А в состав ВМФ введена главная подводная лодка нового проекта «Борей-А». Сегодня прошу детально доложить, как исполняются задания гособоронзаказа, связанные с укреплением ядерной триады. Все ли делается и реализуется в срок? На что хотел бы, уважаемые коллеги, обратить особое внимание. Первое. Надо серьезно работать над повышением живучести систем управления. Мы с вами хорошо это понимаем, отдаем себе в этом отчет и знаем, что от живучести этих систем, их способности сохранить рабочее состояние в боевых условиях, очень многое зависит. Причем это нужно обеспечить даже в случае нанесения ядерного удара. Как мне доложили, на завершающем этапе находится создание нового, обладающего практически абсолютной защитой пункта управления, в том числе стратегическими ядерными силами. Его запас прочности будет исключительно высоким.
Вот, Александр, я бы хотела, чтобы вы к этому пункту управления еще раз вернулись. Вообще-то такое должно было быть закрытое, секретное, наверное, совещание. Раз оно частично открыто, значит, не случайно оно открыто. Значит, нужно было нам доложить с вами про завершающий этап вот этого нового пункта. Почему, кстати говоря, он до сих пор не завершен, этот пункт, как вы считаете?
Мы не знаем, что там в этом пункте управления и так далее. Но опять же повторю... У него должны быть две функции на самом деле. Это максимально облегченный сбор максимально полного количества информации и анализ его для того, чтобы в критический момент кризиса представить эту информацию верховному руководителю. И второе, не исключено, что речь идет о возможностях пуска ракет после того, как по России нанесен первый ядерный удар. Бог весть, что Владимир Владимирович имеет в виду конкретно. Понимаете, вот эти победные реляции, которые мы слышим уже не первый год, уже точно два последних года, с 18-го года, нам рассказывают про то, как Россия опережает другие страны в гонке вооружений. И при этом мы говорим, что мы в гонке вооружений не участвуем. Вот каким-то фантастическим образом это уживается в голове высших руководителей России. На самом деле, честно скажу, ничего плохого в модернизации российских ядерных сил нет. Это правильная дорога, потому что в том виде, в котором они существовали, там, условно говоря, в 90-е годы, вот это старение ядерного потенциала, они были опасны уже сами по себе. И то, что снимаются старые вооружения, и на их место приходят новые, в этом ничего плохого нет. Другой вопрос в том, что Россия, имея в 10 раз меньший военный бюджет, чем Соединенные Штаты, хочет сохранить численный, количественный паритет с Соединенными Штатами в ядерной области. Это задача, которая, хоть Владимир Владимирович утверждает обратное, но не приводит аргументов, почему. Но это задача, которая, конечно, очень серьезно истощает российские ресурсы. Как кажется некоторому количеству людей, которые анализируют эту сферу, включая и вашего покорного слугу, России вовсе не нужен количественный паритет для ядерного сдерживания Соединенных Штатов. Потому что главная проблема – это может или не может Россия причинить Америке так называемый неприемлемый ущерб в пуске после первого удара, в ответном пуске. И более или менее понятно, что сегодня этот неприемлемый ущерб исчисляется не по формулам Макнамары, там три четверти населения, две трети промышленности и так далее. Теперь понятно, что одна ядерная боеголовка и является тем, прорвавшаяся на территорию США, и является тем неприемлемым ущербом, который заставит любого американского президента воздержаться от ядерной атаки. Однако для России, для Путина, принципиально важно вот мериться размерами ракет. Для него то, что мы равны Америке в ядерной сфере, является доказательством того, что Россия является сверхдержавой, и она равна Америке во всем остальном. Вот поэтому до бесконечности проводятся эти совещания с военными. И поэтому, несмотря на очевидные трудности, из страны выжимаются все соки, чтобы поставить как можно больше ракет на боевое дежурство.
Спасибо, Александр. И спрошу я Андрея, вам не кажется, что все это совещание, ну, фрагмент, не все совещание показывает, фрагменты, естественно, только выступления самого Владимира Путина, может быть, даже ради слова «живучесть». Вот ради одного слова, чтобы люди знали, что даже если у нас вот такие командные пункты, такие системы, что живучесть обеспечена, то есть в случае ядерного удара мы выживем. Ну, не мы, конечно, техника, командный пункт, но живучесть должно остаться в сознании, живучие.
Это огромное счастье, что выживут те, кто сидят в командном пункте, а все остальные погибнут. Больше того, те, кто в командном пункте, тоже будут жить на несколько секунд дольше, чем все остальное население страны. Этим, конечно, очень трудно успокоить и воспринимать это как некое седативное средство пропагандистское. Довольно сложно. Повторюсь, мне кажется, это такая ошибка, вот, все время накручивать население своей ядерной силой. И это возвращение, конечно же, к мышлению времен Холодной войны, когда ядерный паритет был, собственно, основой основ. На этом мир держался, да, мир в смысле, мир как планета и мир как мирное сосуществование без взаимного уничтожения, при том, что уничтожение могло произойти в любую секунду из-за сбоя. И вот этот паритет, это как бы устаревшая конструкция, и она переселяется сейчас благодаря доктрине, и доктрину это сложно назвать, у нас, мне кажется, что есть, конечно, документы, описывающие состояние ядерного сдерживания, нераспространения, но сыплются договоры по нераспространению ядерного вооружения. Собственно, доктрины как таковой нет. Вот есть вот, вот эти слова, которые свидетельствуют действительно о чем говорил Александр, что хочется достигнуть паритета с Соединенными Штатами, который не нужен физически. Да, действительно, одной боеголовки достаточно, чтобы друг друга уничтожить. Мы утыкаемся в ту же самую проблему, в которую уткнулся Горбачев и Рейган, когда они решили от этого всего избавляться. То есть мы вернулись на много-много лет, на как минимум 30 с чем-то десятилетия назад. Это мышление, вы знаете, даже, может быть, более раннее, чем там, 70-е годы, как в фильме «Девять дней одного года», когда главный герой Баталовский разговаривает с отцом. Он говорит: «Батя, вот если бы мы не разрабатывали эту бомбу, мы бы с тобой уже сейчас не разговаривали». Вот, вот она идея как бы паритета, которая вот такими вот и киносредствами тоже внедрялась в сознание советских людей. И мы все знали, что вот у нас есть, мы ощетинились ракетами, и тем самым мы защищены. И они тоже защищены, поэтому мы не будем в силу неприемлемого ущерба наносить друг по другу удары, отлично живем.
Ну вот мне даже интересно, Юрий Федоров, мне даже просто правда интересно. А, ну я не слежу, я не специалист, может быть, вы следите, а другие страны, другие сильные страны тоже хвастаются командными пунктами, которые выживут в случае ядерного удара и которые, может быть, уже находятся не на завершающем этапе, а уже готовы. Вы такое слышали? Какие-то аналоги таких выступлений, как у Владимира Путина по поводу такого пункта?
Вы знаете, насчет там защищенных пунктов, честно говоря, я не слышал, но у меня какое-то такое сильное подозрение, что ни во Франции, ни в Великобритании, ну, я так предполагаю, таких задач не ставится, чтобы создать некий абсолютно неуязвимый командный пункт. Во-первых, потому что абсолютной неуязвимости нет в природе, ее не может быть. И правильно коллега Колесников сказал, что ну, проживут они там на несколько секунд или на несколько часов, может быть, дольше, чем все остальные. Но утешение слабое. Я о другом хочу сказать. Понимаете, в Китае насчитывается примерно ну, в 7 или в 8 раз меньше ядерных боеголовок, чем у России или у Соединенных Штатов. Во Франции их там где-то около 200, в Великобритании чуть меньше, по-моему. И они считают, что этого достаточно. Достаточно для того, чтобы обеспечить необходимое ядерное сдерживание. Это в науке это называется минимальное ядерное сдерживание. А вот в России почему-то российские генералы и политики, они во что бы то ни стало хотят иметь столько же боеголовок, сколько Соединенные Штаты. Ну, во-первых, это экономически накладно. Во-вторых, это с военной точки зрения, это вообще говоря достаточно бессмысленно. Действительно, достаточно одной боеголовки, которая там прорвется куда-нибудь к какому-нибудь крупному городу в Соединенных Штатах, упаси Боже, и вот вам это самое ядерное сдерживание в чистом виде. Так нет, нужно, понимаете, огромное количество этих новых ракет ставить на боевое дежурство. Во что бы то ни стало добиваться количественного равенства. Вот именно речь идет, к сожалению, о количественном равенстве по боеголовкам и по прочим всем этим чудовищным системам. И это свидетельствует просто о такой пещерном, ну если можно говорить в ядерном веке, пещерный ядерный век такой, где-то там 50-е годы прошлого века, когда казалось, что вот только таким образом можно обеспечить безопасность, все это и в теории давно уже устарело. Да и на практике я не думаю, что в Пекине или в Париже или в Лондоне меньше беспокоятся о собственной безопасности, чем в Москве, скажем, или в Вашингтоне. Поэтому вот сама эта постановка вопроса, она и устарела, и бессмысленно.
Спасибо, Юрий. Я поняла, что наши эксперты сходятся на том, что модернизация – это хорошо, конечно, но пещерность, когда меряются количеством, это уже как минимум несовременно, мягко говоря. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг. Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики.